Спасибо. С новостями часа нас познакомила Мария Страйкова. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице утром небольшой снег. Условия для гололедицы — наледи, сосулек. Минимальная температура 0-2. Днем вероятность осадков небольшая. Температура сохранится такая же — 0-2. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки. Температура утром 1-1 градус. Днем +1, +3. Семь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Юлия Тимошенко стала 16-м главой Кабинета министров в истории независимой Украины. Репортаж из Киева и также фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный этой теме, будем много говорить об этом. Фаланстер и московская милиция. Активные споры в российском интернете вокруг противостояния, связанного с книжным магазином, обсуждаются в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». А также, как всегда, обзоры центральной российской прессы, спортивных новостей. Коротко о вопросе, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сразу два новых скандальных происшествия в российской армии, ставших достоянием общественности, привлекли сегодня наше внимание вновь к положению в российской армии. Кто в России защищает права военнослужащих? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям. Развитие темы слушайте в репортерах в течение нашей программы, а мы, как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». На Украине Верховная Рада вчера утвердила Юлию Тимошенко премьер-министром и весь состав нового правительства. Передает из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко стала 16-м главой Кабинета министров в истории независимой Украины. Премьерское кресло она уже занимала в 2005-м. Тогда ее кандидатуру поддержали 373 парламентария. Теперь только необходимый для утверждения минимум в 226 голосов. За назначение нового премьер-министра проголосовали все присутствующие в зале депутаты от Демократической коалиции в составе блока Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны». Самая многочисленная парламентская фракция партии регионов во главе с уже бывшим премьером Виктором Януковичем заявила о переходе в оппозицию и покинула Верховную Раду. В отсутствие своих главных оппонентов большинство утвердило весь персональный состав нового кабинета министров. Два оранжевых блока поровну разделили между собой министерские портфели. Соратники Тимошенко будут курировать экономику, финансы и энергетику. Нашей Украине народной самообороне достались в основном социально-гуманитарные и силовые ведомства. В кресло главы МВД вернулся лидер народной самообороны Юрий Луценко. По президентской квоте должность главы МИД Украины занял первый замминистра иностранных дел Владимир Огрызко, а руководителем оборонного ведомства стал давний противник Тимошенко, экс-премьер Юрий Яхонуров. Сегодня состоится первое заседание нового украинского правительства. Как долго в этот раз может удержаться Тимошенко на посту премьера и как будут складываться ее отношения с оппозицией? Слово политологу Костю Бондаренко.
Если она только учтет все ошибки своего прошлого премьерства, то можно говорить о достаточно длительном премьерстве. Партия региона заявила о жесткой оппозиции, поэтому я думаю, что будет противостояние. Но вряд ли это противостояние будет долгим, поскольку и партия региона, и Юлия Тимошенко чудесно понимает, что главным соперником обоих станет в скором времени президент.
И Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович, очевидно, через 2 года будут баллотироваться в президенты Украины. Значительно раньше, по мнению экспертов, может быть изменен формат правящей коалиции. При этом не исключается и союз блока Тимошенко и партии регионов.
Даже такой вариант, что вскоре придется говорить о возможной коалиции белых с сердечком и белосиних.
Такая коалиция, по прогнозам Костя Бондаренко, может появиться на Украине к осени будущего года. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
7:11 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Надежда специально подгадала и подготовила несколько публикаций в продолжении темы репортажа Владимира Ивахненко.
Совершенно верно. Тут даже и гадать не надо, потому что это одна из главных тем сегодняшних российских изданий. И примечательно, что сразу два издания, «Российская газета» и издание «Газета», озаглавили свои публикации одинаково. «Руки вверх». Юлия Тимошенко заставила депутатов Рады голосовать руками за свою кандидатуру на пост премьера. Это подзаголовок российской газеты. А издание «Газета» считает, что Верховная Рада выбрала премьер-министра Украины, то есть не считает, а констатирует. Не веря в эффективность нового старого союза Ющенко, Тимошенко, большинство экспертов все же признают силу их авторитета, приведшего к поражению партии регионов. Исходя из этого, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию «Газета» предположил, что оппозиция уже не станет стремиться к продолжению переговоров с коалицией. Теперь нужно попытаться встать на путь нормальной оппозиции, жесткой, вменяемой, предложил он. Это издание «Газета». Украинская политическая жизнь напоминала теплую ванну компромиссов. Это уже газета «Время новостей». Однако теперь, после появления экономической и политической системной оппозиции Тимошенко и Ющенко, будет очень сложно. Ни один из них не имеет опыта таких взаимоотношений, заявил «Времени новостей» украинский политолог Андрей Ермолаев. Новые парламентские выборы в начале 2009 года будут нужны всем. Тимошенко, чтобы закрепить свою победу и расширить влияние в Раде, Ющенко, чтобы переиграть ситуацию в свою пользу, партии регионов, чтобы вернуть в Раде свои позиции и освоить новую площадку перед президентскими выборами, заметил «Времени новостей» Вадим Карасев. Эксперт считает преждевременным утверждение о неизбежности президентства Тимошенко в 2009 году после получения поста премьера. У Ющенко сохраняется политическое влияние, да и партия регионов не склонна рассматривать Тимошенко как единственного лидера оранжевого лагеря, пишет газета «Время новостей». Переходим к независимой газете. Голосование кандидатуры премьер-министра было не столько драматическим, сколько комическим, считает газета. Оно показало, что оранжевой коалиции на самом деле не существует. Чего же ждать от Тимошенко, задается вопросом газета «Ведомости». Избрание Юлии Тимошенко премьер-министром Украины бизнесмены из России восприняли настороженно. Они ожидают передела собственности и оттока российских инвестиций. Член совета директоров Альфа-банка Александр Гафин допускает, что с учетом предвыборных высказываний Тимошенко предыдущие договоренности с представителями бизнес-сообщества будут пересмотрены, но в отношении банковского бизнеса вообще и в частности нашего, думаю, что здравый смысл победит, надеется он. И в завершении газета «Коммерсант». «Иногда она возвращается», так озаглавлена центральная публикация. Верховная Рада Украины вчера утвердила Юлию Тимошенко премьер-министром. Она полна решимости сделать все то, чего не успела во время прошлого премьерства в 2005 году. В первую очередь пересмотреть газовое соглашение с Россией. Не исключено, что эту проблему ей придется решать с ее будущим российским коллегой Владимиром Путиным. Одновременно ей придется вести борьбу с украинским президентом Виктором Ющенко. Голосование, последовавшее за достаточно грозным выступлением, показало, что Юлии Тимошенко некому объявлять войну, а напротив, можно праздновать победу. Правда, ее возвращение во власть нельзя назвать триумфальным, считает газета «Коммерсант».
Спасибо. Надежда Перцева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий, грозит 5 лет заключения в колонии общего режима. На юге Пакистана по меньшей мере 40 человек погибли и более 100 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы. У берегов Сахалина в результате пожара на рыболовном трауле «Винсент» погибли 4 моряков, 3 получили ожоги и ранения, один из них в тяжелом состоянии. Международный комитет защиты журналистов выражает обеспокоенность с инцидентом с журналисткой Натальи Марарь. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Жизнь без статуса. Заметки корреспондента в Приштине. Насколько нужен Косовский край сербам? Опрос на улицах Белграда. Почему черкесы против Олимпиады в Сочи? И дети, лишенные права на родителей. Все это тема радиожурнала «Время и мир» сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с новостей баскетбола.
Да, во вторник были сыграны матчи 7-го тура групповых соревнований в Кубке УЛЕП, втором по значимости евротурнире для мужских баскетбольных клубов. Первое поражение в этом турнире потерпели подмосковные «Химки», уступившие на своей площадке в овертайме украинскому клубу «Азовмаш» 100-102. Другая команда из Московской области «Триумф» на выезде держала победу над израильским «ХПЛем» из Галиль-Элеона 82-73. Московская «Динамо» дома выиграла у бельгийского «Телиндуса» 104-84. Казанский «Уникс» тоже на своей площадке взял верх над французским «Страсбуром» 104-84. После 7 проведенных матчей у «Химок» и «Триумфа» по 6 побед, у «Динамо» 5, у «Уникса» 3. В четвертом туре групповых соревнований Лиги чемпионов среди мужских клубных команд очередную победу одержали волейболисты московского «Динамо». На своей площадке они принимали бельгийскую команду «Налеко» и выиграли со счетом 3-0. «Динамовцы» лидируют в группе «Ф», выиграв все 4 встречи. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский легионер клуба «Атлант» Илья Ковальчук продолжает возглавлять список лучших бомбардиров. В ночь со вторника на среду по московскому времени в матче с «Тампой» он забросил 27-ю шайбу, а его команда выиграла со счетом 6-2. В этой встрече отличился и другой российский хоккеист Вячеслав Козлов, тоже выступающий за «Атланту». Он записал на свой счет 9-ю шайбу в сезоне. В Москве вчера завершились переговоры между футбольным клубом «Луч Энергия» и хорватским тренером Зораном Вуличем, который согласился возглавить команду. Вулич известен своим выступлением за клуб «Хайдук» из Сплита, а затем он, завершив карьеру игрока, был главным тренером этого же клуба. Федерация спортивных журналистов России во вторник объявила имена лучших спортсменов года по итогам традиционного опроса. Вот как выглядит десятка лучших. Юлия Ефимова – плавание, Ольга Завьялова – лыжные гонки, Елена Исенбаева – легкая атлетика, Андрей Кириленко – баскетбол, Матвей Коробов – бокс, Татьяна Лебедева – легкая атлетика, Алексей Морозов – хоккей, Махач Муртазалиев – вольная борьба, Роман Павлюченко – футбол и Станислав Поздняков – фехтование. Командой года признана мужская сборная России по баскетболу, а лучшим тренером – капитан мужской и женской сборных России по теннису Шамиль Торпищев, уже несколько лет подряд побеждающий в этой номинации. Президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что капитан мужской сборной России Сергей Рожков больше не появится в национальной команде. Тихонов объяснил это решение низкими спортивными результатами 35-летнего Рожкова, а также необходимостью готовить молодых спортсменов. Напомню, что Рожков был отчислен из сборной России еще в начале декабря, но тогда причиной этого решения назывался отказ биатлониста подписать декларацию Союза биатлонистов России. Государственное унитарное предприятие управления перспективных застроек утвердило вчера проект автодрома «Формулы-1». Он будет сооружен в Моложаниновском районе на территории деревни Черкизово. В 2008 году проект будет выставлен на конкурс по выбору инвестора.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». «Фаланстер» и «Московская милиция». Активные споры в российском интернете.
В русском интернете по-прежнему активно обсуждаются претензии московской милиции к известной среди столичных интеллектуалов книжной лавке «Фаланстер». Среди отзывов любопытная статья Алексея Еременко на сайте Global.rus. В ее названии пушкинская цитата «Ах, боже мой, он карбонари».
Московская милиция обвинила в распространении порнографии Бориса Куприянова, директора и совладельца книжного магазина «Фаланстер». Порнография, как можно догадаться, нашлась в книгах, а именно в «Путешествии в Агартум» Абеля Поссе, «Парадоксии» Лидии Ланч, «Смерти Белингвы» Томаса Гунцига и «Евангелие от змеи» Пьера Бардажа.
Уже неоднократно говорилось, что не шибко разбирающиеся в мировой литературе милиционеры приняли за банальное порно книги известных писателей и музыкантов, в случае Лидии Ланч. Более того, уже сообщалось, что глава Института культурологии Кирилл Разлогов заявил, что никаких экспертиз содержания возмутительных книг его сотрудники не проводили, как утверждает следствие. В чем же дело? Можно ли считать, что перед нами еще один случай гонений на политическую оппозицию? Ведь Борис Куприянов – бывший активист запрещенной НБП. Алексей Еременко пишет.
Нет особого смысла считать происходящее политзаказом, учитывая, во-первых, упорные разговоры, что в фаланстере затовариваются и Павловский с Сурковым, а во-вторых, абсолютную бессмысленность такой акции. Книжный магазин – это все-таки не НБП. Можно увидеть здесь, конечно, уже набившую оскомину двухходовку, по которой сначала ретивые товарищи из начальства всех ступеней попирают гражданские свободы, а потом начальство главное их осаживает, возвращая в рамки здравого смысла и зарабатывая одобрение общественности, у которой отлегает от сердца. Но в любом случае, главная проблема здесь не имеет отношения к политическим играм.
Автор статьи на сайте Global.rus считает, что главная причина происходящего вокруг фаланстера – непонимание того, что такое современная культура, а также провинциализм и ханжество нынешней российской власти, да и общества тоже.
По существу вопроса тоже говорить не о чем. Да, в контркультуре, андеграунде и вообще-то просто серьезной литературе часто принято ходить по краю, разбирая спорные, брутальные, шокирующие и провокационные сюжеты. Смерть, секс, наркотики, насилие и так далее. К этому можно относиться по-разному, и, в принципе, имеет право на существование позиция, при которой выходить за грань не дозволяется никому, в том числе и радикальным литераторам. Однако заниматься этим сложным моральным философствованием можно только, когда есть наработанная практика, которой в России нет и в помине. Борьба за нравственность не может быть избирательной, как бы того ни хотелось московской милиции. Нельзя бороться с серьезными книгами и крышевать ларьки, торгующие порнухой на вокзалах.
Алексей Еременко заканчивает свою статью на сайте Global.rus советом.
Но для начала власти, нашему единственному европейцу, следовало бы показать, что она не поддерживает нынешний тренд. Если бы с гонителями фаланстера разобрались так же строго, как они сами хотят разобраться с фаланстером, для руководства на местах это было бы, по крайней мере, сигналом, что, изображая из себя святош, оно не произведет большого впечатления на Кремль.
Но не является ли в данном случае известная пушкинская формула, кстати говоря, вторая в тексте Еременко, считая заглавие, лишь фигурой речи? На самом ли деле российское правительство единственный европеец? Не демонстрирует ли ситуация с книжным магазином «Фаланстер» и многие другие ситуации тоже обратная? Я спросил об этом самого автора статьи на сайте Global.rus Алексея Еременко.
В каком-то смысле эта формула не имела особого содержания в те далекие времена, когда она впервые была высказана. Я бы не относился к ней слишком серьезно. Ну, во-первых, единственная ситуация с фаланстером, конечно, имела смысл и имеет смысл ждать реакции именно в первую очередь от начальства, поэтому о нем и речь. Ну, а во-вторых, может быть, можно сказать так, что к начальству российскому должны предъявляться те же требования, что и к российскому обществу, и что оно должно также воспитывать в себе европейца, как и наше общество. Общество в каком-то смысле же среагировало, начав вот эту кампанию в блогах, что, конечно, хорошо, но мало, наверное.
Алексей Еременко, автор статьи «Ах, боже мой, он карбонари» на сайте Global.rus. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
Семь часов 7:25 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Возвращаемся к одной из актуальнейших политических тем. Станет ли избрание Юлии Тимошенко премьер-министром прологом нового соперничества за власть? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ, и Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза, активным сторонником украинской оранжевой революции. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Первый вопрос к Ивану Валентиновичу. Как вы оценили сегодняшнюю новость?
Ну, я оценил эту новость как абсолютно закономерную. Безусловно, Юлия Тимошенко на сегодняшний день самый сильный политик на Украине или в Украине. И, с одной стороны, это преодоление некого хаоса политического. Но, с другой стороны, это, в общем, серьезная угроза вот, термидора такого, возвращения авторитарных сил к руководству. Потому что я считаю, что по итогам оранжевой революции на постсоветском пространстве в Украине сложились реальные демократические публичные институты. Я боюсь, что они будут демонтированы.
Тот же вопрос Константину Федоровичу Затулину. Ожидали ли вы успеха Юлии Тимошенко при избрании на пост премьер-министра?
Вопрос решался минимальным большинством голосов. Было много шансов как за, так и против. Формально премьерство Тимошенко казалось закономерным и неизбежным после того, как две фракции, обладающие пусть небольшим, но большинством в Верховной Раде, публично заявили о согласии создать коалицию. Однако, на самом деле, президент Украины, против воли которого, в общем-то, эта кандидатура, в конце концов, оказалась им же самим и внесена, не торопился реализовать эти договоренности и довольно долго создавал внутреннюю оппозицию в своей фракции «Наша Украина» союзу с Юлией Тимошенко. В конце концов, это стало уже настолько неприличным, что ему ничего не осталось, кроме как поднять руки кверху. Но это не значит, что Виктор Ющенко прекратил борьбу. Ведь премьерство Тимошенко – это всего-навсего, или прежде всего, а можно и так сказать, стартовая площадка перед выборами президента 2009 года. И конкуренция будет нарастать. А что касается Термидора, о котором Иван Валентинович заговорил, и демократических ценностей, то тут какая-то нестыковка. В первый раз Юлия Тимошенко была премьером в 2005 году, как раз сразу после Оранжевой революции. Если эта Оранжевая революция закрепила на Украине демократические ценности, то почему теперь Иван Валентинович боится термидола? Они просто вернулись в 2005 год.
Борис Немцов, один из лидеров Союза правых сил, бывший советник президента Ющенко, предостерегает от излишних иллюзий.
Конечно, Юрий Владимирович человек талантливый, харизматичный, яркий, революционно настроенный. Но надо иметь в виду, что она сторонница теории солидаризма. Это теория социалистов немецких начала 19 века, которые призывали к всеобщему равенству и братству, заканчивалась полным разорением экономики. В принципе, в 2005 году она была уже премьером, кончилась плохо. Она начала программу реприватизации, фиксации цен на бензин и на мясо, закончилась дефицитом бензина и мяса. Вместо притока инвестиций получили бегство капиталов, и вместо экономического роста получили через 7 месяцев глубокий экономический спад. Многие ее считают оранжевой президентом, но она больше на красного директора, к сожалению, похожа. Юлия будет премьером ненадолго.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего беседовали об избрании Юлии Тимошенко премьер-министром Украины. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Репортаж о понижении зарплат учителям и врачам вы услышите из Обнинска в течение этого получаса. Также наши традиционные обзоры центральной российской прессы, экономических новостей и репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Вернемся также и к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Кто в России защищает права военнослужащих? О скандале, произошедшем в Санкт-Петербурге, вы услышите примерно через 3 минуты. И вот уже есть сообщение, которое нам присылают слушатели. Если солдат российской армии не сможет защитить себя сам, то ему не поможет никто. Такова обстановка у нас в армии, считает слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Экс-депутаты Ленсовета Леонид Полохов и Дмитрий Ленков о Дмитрии Медведеве, команде Анатолия Собчака, об итогах президентства Владимира Путина и будущем России. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте программу в 7:00 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7:30. Краткие новости.
«Радио Свобода». Новости.
Бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий, грозит 5 лет заключения в колонии общего режима. Такое наказание в ходе судебных слушаний в среду потребовал для него прокурор. На юге Пакистана по меньшей мере 40 человек погибли и более 100 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы. Спасатели продолжают извлекать людей из-под обломков. У берегов Сахалина в результате пожара на рыболовном траулере «Винсент» погибли 4 моряков. 3 получили ожоги и ранения, один из них в тяжелом состоянии. Судно, принадлежащее южнокорейской компании, шло под флагом Камбоджи. Экипаж состоял из 17 граждан России и Украины. Международный комитет защиты журналистов выражает обеспокоенность инцидентом с журналисткой Натальей Марарь. Исполнительный директор комитета Джоэль Симон заявил, что правозащитники потрясены решением российских властей не впускать вернувшуюся в воскресенье из-за границы Марарь в Москву, где она работает в российском журнале «Нью Таймс», и выслать ее на родину, в Молдавию. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Выступая во вторник после утверждения ее премьер-министром, Тимошенко заявила о намерении в первую очередь сменить руководство компании «Нафтогаз Украины» и «Энергоатом», а также глав налоговой и таможенной служб. Президент США Джордж Буш одобрил значительное сокращение американского ядерного арсенала к концу этого года. Совет Безопасности ООН продлил еще на год мандат международных сил под командованием США в Ираке. Об этом просил сам Багдад, как было сказано в последний раз. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о будущем статусе края Косово. Совет рассмотрит доклад тройки международных посредников Евросоюза, США и России об итогах переговоров между Приштиной и Белградом, на которых не удалось достичь компромисса.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, минимальная температура 0-2 градуса. Днем вероятность осадков небольшая, температура сохранится 0-2, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, температура утром -1, +1 градус, днем +1, +3. 7:32 в Москве. Возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В Петербурге призвали в армию 11-классника, 18-летнего Александра Тимофеева. Правозащитники требуют возбуждения уголовного дела по факту похищения школьника, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Александр Тимофеев, 1989 года рождения, после 9 класса пошел учиться в лицей, но, не закончив его по семейным обстоятельствам, поступил в вечернюю школу номер 153, полагая, что до получения аттестата зрелости имеет отсрочку от армии. 10 декабря к нему домой пришли военные и милиционеры и доставили его в военкомат Фрунзенского района. В тот же день он был признан медкомиссией годным к военной службе и вскоре отправлен служить под Архангельск. В ответ на возмущение правозащитников и матери Саши в нескольких СМИ уже появился комментарий помощника командующего Ленинградским военным округом Юрия Кленова, который сказал, что Тимофеева призвали совершенно законно, поскольку здесь имеет место понижение уровня образования. Если бы он учился в любом среднем профессиональном учебном заведении, он имел бы право на отсрочку, а в вечерней школе он ее автоматически лишился. С этим не согласен адвокат из адвокатской коллегии призывник Аркадий Чеплыгин, который указывает на то, что Тимофееву еще до школы на призывной комиссии не оформили отсрочку от армии, а значит, он не мог ее лишиться. Кроме того, молодой человек не сдал анализа, как это положено, его медицинскую карту врачи не рассматривали, и вообще отправка в армию Александра Тимофеева – это сплошное нарушение, считает председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
К нему стали врываться домой, ломали дверь. И, наконец, испугались. Мама открыла дверь, и мальчика увели в армию. Завуч школы звонила военкому, объясняла ситуацию. Мама представляла все документы. Нам представили документы, справку об обучении. Мы тоже заявляли об этом. Сейчас заявление нашим адвокатам подготовлено в суд на решение призывной комиссии. А мальчика за это время отправили в Плесецк в ракетные войска. Они нагло врываются в дома, они нагло хватают ребят. Им разрешено нарушать российские законы, они безнаказанные.
Уже направлены протесты в прокуратуру, а также губернатору Валентине Матвиенко. Указывая на то, что закон запрещает брать на военную службу учащихся средних образовательных школ, правозащитники считают, что должно быть возбуждено уголовное дело по факту похищения школьника, но реакции властей пока нет. Между тем, 29 декабря у Александра Тимофеева присяга, и тогда защищать его права будет значительно сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа мы предлагаем нашим слушателям вопрос, а кто, по вашему мнению, в России защищает права военнослужащих? Пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте мнение жителей Ульяновска.
Реально есть, насколько я телевизор смотрю, как называется эта организация, матеря, солдатские матеря или как? Вот, по-моему, только они реально что-то хотят сделать. А так не знаю больше, кто что.
А суды, прокуратура?
Ну, вряд ли.
Министр обороны должен защищать. И офицеры. Ну, вот сын мой служил, тогда тоже была дедовщина. Но когда офицеры достойные, они не позволяют быть дедовщине в армии. И хочу, чтобы была дисциплина и чтобы сверху были проверки почаще.
Да, мне кажется, комитет солдатских матерей, на самом деле, они отвоевывают что-то. А так, по-моему, никому это больше не надо. И если комитет солдатских матерей вмешивается, то прокуратура встает как бы на их сторону. Если они не вмешаются, большая часть все равно против солдат идет.
Комитет матерей защищает
А самое-то главное, Министерство обороны должно за это. Они же, это их прямая обязанность следить за порядком в армии. Разрекламировали вот эти комитеты. А мне кажется, специалисты должны быть военные. Это они должно, сами, вот начиная от сержанта и кончая самым высоким рангом, вот они должны смотреть за порядком.
Реально, мне кажется, как придется. То есть на себя надеюсь и не полагаю больше, наверное, никак. То есть сейчас добиться где-то права защитных каких-то мероприятий от чиновников, мне кажется, это бесполезно. Если сам не позаботишься. Я слышал, есть комитет матерей военнослужащих, они вот занимаются этим, помогают своим сыновьям как-то вот отстаивать права. А так вот, чтобы это со стороны государства шло, мне кажется, этого нет. Я считаю, что наша армия, она уже морально устарела в своем управлении. То есть нужно менять все. То есть переходить на контрактную систему, чтобы не просто отбывать 2 года, как в тюрьме.
Нет, нет такой организации. Мне бы хотелось, чтобы заместитель по государственной работе защищал военнослужащих, рядовых.
Да, наверное, совет матерей. Главнокомандующий должен. Владимир Владимирович.
Не интересуюсь этим вообще.
Ну, комитет солдатских матерей, наверное. В войсках замполиты есть, которые занимаются этим непосредственно. За время своей службы особо не сталкивался с такими проблемами, поэтому, может быть, как-то на месте все решалось.
Вам приходилось защищать свои права с мамой?
Ну, в коллективе, да, бывало такое. Физически. Наверное, это и воспитывает мужчин. То есть каждый должен не терять чувство собственного достоинства.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, кто в России защищает права военнослужащих. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви. По воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени. И в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Европейцы и американцы готовы к постоянному подключению к интернету. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. 16 декабря исполнилось 60 лет с того дня, который считается датой изобретения транзистора. Транзистор был изобретен американскими физиками из лаборатории Белла, Джоном Бардином, Уолтером Братейном и Уильямом Шокли в 1947 году. Он заменил электронные лампы и стал основой современной микроэлектроники. О роли транзистора в современном мире рассказывает Владимир Губайловский.
Замена ламп транзисторами позволила радикально изменить компьютерные устройства. Они стали несравнимо меньше и быстрее. Без транзисторов наступление компьютерной эры и создание цифрового мира были бы невозможны. Современные методы позволяют разместить на кремниевом кристалле сотни миллионов транзисторов. В течение вот уже 40 лет число транзисторов на кристалле удваивается примерно каждые 2 года. По оценкам экспертов, такие темпы роста сохранятся еще по крайней мере 15 лет.
Новости коротко. Компания Cisco провела исследование, целью которого было выяснить, насколько пользователи готовы к постоянному подключению к интернету. Заинтересованность в постоянном подключении выразила 90% европейцев и 80% американцев. Пользователи готовы платить за постоянное подключение. Для того, чтобы обеспечить такую услугу, необходимо повсеместно развернуть широкополосный беспроводной доступ, но это пока возможно не везде. Компания Google объявила о начале разработки интернет-энциклопедии. Разработчики считают, что новый проект составит конкуренцию открытой интернет-энциклопедии Википедия. Статьи Википедии может создавать и редактировать любой пользователь. В энциклопедии Google, которая получила название NOL, статьи будут писать только специально приглашенные эксперты. Создатели проекта согласны с тем, что это приведет к более медленному росту объема энциклопедии, но они убеждены, что статьи будут более качественными. Доходы от рекламы будут разделены между компанией и авторами статей. В отчете, опубликованном компанией Pew Internet, сообщается, что 47% американцев хотя бы раз искали свое имя с помощью поисковой системы. По сравнению с 2002 годом, количество пользователей, интересующихся собственным представлением в сети, увеличилось в 2 раза. Чаще свое имя в интернете ищут молодые американцы, имеющие хорошее образование и высокий уровень дохода.
Панораму высоких технологий подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к следующей теме. Зарплата учителей и врачей местечка Жуков в Калужской области после прошедших парламентских выборов сократилась на 2000 рублей. Местные власти отменили 25-процентную надбавку за работу в сельской местности. Почему это произошло, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
История с сельской надбавкой уходит еще в середину 90-х. Местным властям тогда захотелось, чтобы поселок Жуково официально стал городом. Во-первых, престижнее, когда столица района город, а не село. Во-вторых, жалование у чиновников повысилось. А чтобы изменение статуса не ухудшило жизнь рядовых бюджетников, тогдашний глава района Василий Чурин издал постановление, по которому бюджетникам сохранялась 25-процентная сельская надбавка к жалованию. Сохранялись им и коммунальные льготы, фактически бесплатное электричество и отопление. Так продолжалось более 10 лет, но в этом году местные власти решили вдруг отменить надбавку. Вышло постановление районной администрации, в нем объяснялось, что муниципальное образование вправе самостоятельно устанавливать дополнительные надбавки, либо отменять их, конец цитаты. Главным мотивом отмены звучало то, что район дотационный и денег в местном бюджете на выплату 25-процентной надбавки не стало. Учительница химии Жуковской школы Екатерина Дмитриева очень недовольна снижением зарплаты.
Я мама троих детей, у меня трое детей. И, естественно, потеря даже той же тысячи для меня очень существенна. Работать приходится очень много, вы знаете, работаешь на износ.
Заместитель главы администрации Жуковского района Вячеслав Петров заверил, что на самом деле никакого сокращения зарплаты нет. Он сказал, отмена сельской надбавки перекрывается ростом зарплаты. Конец цитаты. Только обычные рядовые учителя этого перекрытия на себе не ощущают. В Жуковской школе средняя зарплата и без того была не слишком высока – 10 тысяч рублей. Теперь она 8 тысяч. Районный бюджет экономит на учителях целых 80 тысяч рублей в месяц. И битва за экономию на бюджетниках – идет по всем фронтам. Кроме учителей, лишились сельской надбавки врачей Жуковской центральной районной больницы. Врач-невролог Вера Грозова обратилась в суд и выиграла процесс. Суд обязал районную власть выплатить ей надбавку и отменил пресловутое постановление как незаконное. Тем не менее, районная власть упрямо стоит на своем. Ей удалось опротестовать решение по делу Грозовой в областном суде. Ей удалось выиграть процесс по делу медсестры Татьяны Черновой, которая добивалась возвращения коммунальных льгот. Как говорят преподаватели Жуковской школы искусств и библиотекари, им уже объявили о том, что и с них тоже снимут сельскую надбавку и коммунальные льготы с 1 января следующего года. Правда, среди бюджетников города Жуково сейчас ходит обнадеживающий слух, что в ближайшие дни районные власти изменят свое решение, надбавки и льготы будут возвращены. Но никакого официального подтверждения этой информации нам получить не удалось. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Калужская область.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий, грозит 5 лет заключения в колонии общего режима. На юге Пакистана по меньшей мере 40 человек погибли и более 100 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы. У берегов Сахалина в результате пожара на рыболовном траулере «Винсент» погибли 4 моряков, 3 получили ожоги и ранения, один из них в тяжелом состоянии. Международный комитет защиты журналистов выражает обеспокоенность инцидентом с журналисткой Натальей Мораль. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Эти и многие другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь я рад приветствовать Надежду Перцеву. Надя, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Никита.
Насколько я понял, в этот раз у нас тема немножечко легче, новогодняя тематика.
Да, это новогодняя тематика и скорее Новый год как некий Рубикон, когда подводятся итоги прошедшего года и строятся какие-то прогнозы на следующий год, есть позитивные и есть негативные. Давайте начнем с не очень приятных известий и завершим каким-то приятными новостями. Итак, начнем с «Комсомольской правды». Совсем скоро россиянам, судя по всему, придется потуже затянуть пояса, предупреждает «Комсомольская правда». Цены на продукты и не думали останавливаться, а перед Новым годом торговцы традиционно задирают цены процентов на 10-20. Мировой рынок продовольствия также продолжает преподносить сюрпризы. Молоко, сливочное масло, сыр, пшеница и рис дорожают не по дням, а по часам. На днях влиятельная британская газета The Financial Times опубликовала статью, в которой говорится, что таких темпов роста мировых цен на сельскохозяйственную продукцию не было за последнюю четверть века, и самый сокрушительный удар по карману потребителей будет нанесен в следующем году. Почему цены так ползут вверх и чего ожидать россиянам? Комментируют эту ситуацию на страницах «Комсомольской правды» сегодня экономический обозреватель Юлия Латынина. Так что читайте, и вы узнаете, в чем же причина и как с этим бороться. Еще одна неутешительная новость. «Сорванный полет» — так озаглавлена центральная публикация новых известий. Только успели российские туристы забыть о безобразиях с населением в египетских отелях, как их предупредили о новых печальных перспективах. Заплатив в два раза больше обычного за новогодний тур, они рискуют встретить этот веселый праздник в здании аэропорта, никуда из него не вылетев. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, в новогодние дни из-за большого потока туристов не исключены массовые задержки или отмены рейсов. При этом многие авиакомпании не смогут выполнить новые требования правил перевозки пассажиров, а именно накормить и разместить их в гостиницах. Единственный способ отстоять свои права, считает газета, это судебное разбирательство, на которое не все готовы. В российской практике есть единичные случаи выигранных судов, но кому захочется в Новый год об этом думать, размышляет госпожа Тюрина, это пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Вот такие неутешительные прогнозы в новых известиях. Ну а теперь давайте перейдем к эксклюзивно новогодней теме. 109 лет, а она все красавица. Это заголовок публикации в газете «Известия». Главной елкой страны стало дерево родом из 19 века. Вчера в московский Кремль прибыла главная елка страны. Ежегодный визит гигантской ели безукоризненной формы в столицу стал привычным предновогодним ритуалом. Новинка этого сезона – происхождение елки. На этот раз дерево приехало не из Великого Устюга Вологодской области, а из Клинского района Московской области. 109 лет оно росло в родном лесничестве, чтобы закончить свой век под вспышки фотокамер туристов на Соборной площади. На нынешнюю красавицу, королеву праздника, навесят целый центнер украшений, 1300 игрушек, 2500 лампочек, 1,5 километра гирлянд, и от искусственной ее расфуфыренную с ног до головы уже не сильно отличишь. Так зачем же деревья рубить, вопрошают «Известия». А с другой стороны, отвечает же издание само себе, здоровая, на природе выросшая елка гораздо полезнее для окружающих, чем помотавшаяся по химзаводам конструкция в виде кона. И вообще на страницах газеты разворачивается дискуссия, нужна ли искусственная или естественная елка, как главная елка страны.
Спасибо. Надежда Перцева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился в пересчете на год на 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 1/3 меньше, чем в октябре. Количество действующих банков и других кредитных организаций в России за 11 месяцев 2007 года сократилось на 54 и составило к 1 декабря 1135, сообщил Центральный банк. Количество банков со 100% иностранным капиталом увеличилось с 52 до 60, а тех, в которых доля иностранного капитала превышает 50%, с 13 до 23. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, построит в Тверской области свой первый в России завод, который будет выпускать металлоконструкции для строительства. Первая очередь завода будет построена к началу 2010 года, а объем инвестиций составит 100 миллионов долларов. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, направила официальное предложение акционерам американской сталелитейной компании «Клейман Стил» о выкупе принадлежащих им акций на общую сумму примерно 565 миллионов долларов. О предстоящей сделке компании объявили 9 декабря. Предложение о выкупе акций будет действовать до 16 января. По завершении выкупа американская компания станет одним из подразделений российского холдинга. В начале 2007 года «Евраз Групп» купила за 2,3 миллиарда долларов еще одну американскую металлургическую компанию «Орегон Стил». «Евраз Групп» владеет также металлургическими предприятиями в России, Чехии и в Италии. Россия, Болгария и Греция подписали соглашение о создании совместной компании для строительства нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Российские участники проекта, государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получат в ней в целом 51% участия. Остальные акции будут поровну разделены между компаниями из Болгарии и Греции. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. И завершит этот час утренней программы репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В этот раз он из Дании. Современные европейские ордена и награды в большинстве ведут свое происхождение от средневековых рыцарских орденов, объединявших группу лиц, приближенных к монарху и отмеченных его расположением, либо посвятивших себя достижению одной великой цели. Орденом не награждали, в него принимали, как в наше время принимают закрытое привилегированное сообщество. И знаки, которые сегодня называются орденами, первоначально были лишь символами принадлежности к той или иной элитарной организации. Одна из таких высочайших наград – рыцарский орден Слона. На сегодняшний день самая престижная награда датского королевства, рассказывает Сергей Джанян.
Наиболее популярными представителями фауны в мире орденов и медалей были и продолжают оставаться львы и орлы. А вот одной из самых экзотических наград, названных в честь животного, является высшая национальная награда Дании – орден Слона. Примечателен этот древний рыцарский орден не только своим именем, но и тем еще, что знак его не плоский, а объемный – и представляет собой покрытую белой эмалью и усыпанной бриллиантами золотую статуэтку слона, несущего на спине боевую башенку и погонщика Маура с жезлом. Одна из расхожих легенд появления в Дании этой награды отсылает нас ко временам крестовых походов Средневековья, в ходе одного из которых датские рыцари разбили сарацинов, сражавшихся на боевых слонах. В память о встрече с этими исполинскими животными и в честь одержанной победы и был, как говорят, учрежден в XII веке королем Кнудом VI рыцарский орден слона. Однако научная версия этого события сильно отличается от апокрифической, говорит архивариус Государственного архива Дании Нильс Бартольди. История датского ордена слона берет свое начало с середины 15 века. Именно этим временем датируется первое достоверное упоминание об этой награде. Но тогда, в эпоху католицизма, он выглядел по-другому. К цепи, украшенной фигурками слонов, были подвешены три кольца и медальон с Девой Марией и младенцем Христом. А под ними крепился второй медальон с изображением тернового венца и трех гвоздей из креста Спасителя. Появление рыцарского ордена, учрежденного королем Дании Кристианом I не позднее 1457 года, было, вероятнее всего, инспирировано существовавшим в то же время Бранденбургским орденом Лебедя. Об этом свидетельствует как схожесть символики двух наград, так и структура самого братства рыцарей. В пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что и супруга Кристиана I, королева Доротея, сама была родом из Бранденбурга. Несмотря на то, что в первоначальном дизайне орденского знака слон является отнюдь не центральной фигурой, присутствие его совсем не случайно. С древнейших времен слон олицетворяет мудрость, справедливость, великодушие и другие благородные качества. И в Дании изображение этого животного часто встречается в старинных гравюрах и произведениях искусства, нередко насыщенных аллегориями. Окончательный вид орден слона получил в 1693 году, во времена правления короля Кристиана V. Число аксессуаров дополнила золотая цепь, составленная из слоновьих фигурок. Согласно статуту, орден слона запрещено носить с другими наградами, а в праздничные дни полагается носить его не на ленте, а на цепи. Другой важной особенностью является то, что орденские знаки – собственность датской короны, и после смерти награжденного или в случае лишения его чинов подлежат возвращению в Копенгаген. Это очень древняя традиция, характерная для старинных рыцарских орденов. Число его членов в каждый данный момент времени было ограничено. Количество орденских знаков соответствовало числу носителей, и когда рыцарь умирал, его награда использовалась повторно в церемонии посвящения нового члена братства. Обычай этот сохранился до наших дней, несмотря на то, что лимита кавалеров ордена слона уже не существует. Говорит архивариус Нильс Бартольди. К этому надо добавить, что нередко награды возвращаются в капитул ордена весьма потрепанными. Повреждения ордена получают в результате ударов о сабли и детали королевских экипажей. И несмотря на то, что наиболее подверженные стиранию части ордена покрывают белым золотом, последствия ношения впечатляют. Царапины и трещины на эмали, съехавшие на бекрень башенка, а сам слоновий погонщик нередко бывает лишен своей золотой палочки. Кропотливую работу реставраторам облегчает то обстоятельство, что знак ордена разборный и состоит из 15 деталей, скрепленных гайками и винтами. После реставрации и полировки орден слона выглядит как новенький и отправляется в хранилище в ожидании очередного владельца. Кого же удостаивают этой королевской награды? Статут ордена неоднократно пересматривался, и если сперва им награждали отличившуюся служение королю высшую знать обоего пола, то во времена Кристиана V членство в ордене было ограничено правящим монархом, принцами крови и 30 рыцарями. С 1850 года орден стал еще более эксклюзивным и вручается лишь членам королевской семьи и главам иностранных государств. Из датчан незнатного происхождения высшей национальной награды удостоились лишь четверо, одним из которых являлся известный физик Нильс Бор. Помимо членов королевской семьи, единственным ныне живущим датским кавалером ордена является 94-летний миллиардер и меценат Мерск МакКинли Мюллер. Будучи рыцарем ордена слона первого класса, а иного ранга у этой награды просто не бывает, он имеет право предварять свое имя и фамилию титулом его превосходительства. Кстати говоря, это та самая ранговая система, аналогичную которой в России ввел царь Петр I, и которая использовалась до 1917 года. А были ли в числе награжденных орденом слона россияне? Да, и довольно много. Одним из первых российских кавалеров ордена слона был царь Петр I. Он получил эту награду в 1713 году. После того же, как датская принцесса Дагмар вышла замуж за Александра III, связь между датскими и российскими монархическими домами еще более укрепилась. Говорит архивариус Государственного архива Дании Нильс Бартольди. Из удостоенных датского ордена россиян особо следует упомянуть российского фельдмаршала князя Василия Долгорукова. Орденский знак его пришлось вернуть в Данию в 1719 году, поскольку вельможа этот оказался замешанным в деле царевича Алексея. Однако в 1726 году, уже после смерти Петра I, Долгорукова вернули ко двору, и в том же году состоялось его вторичное награждение орденом слона. Но и второй орден через 6 лет вернули в Копенгаген, так как фельдмаршала разжаловали и отправили в ссылку. Через 10 лет князь Долгорукий в третий раз получил датскую награду, которая с этого времени оставалась у него уже до самой смерти. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Кто в России защищает права военнослужащих? Такой вопрос предлагаем вам сегодня. Пишите нам.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с Владимиром
Владимировичем. Я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства.
Я говорю о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией.
Все на право каждого, право избирать и быть избранным, просто было насильственно захвачено властью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».